Человек с остальными зубами. Больше 4 часов в сутки Санин спать не умел. На рассвете он поднялся, собрался, оставил хозяину благодарственную записку и, не произведя ни малейшего шума, вышел. Ближайшее почтовое отделение, присмотренное во время ночной прогулки, открывалось в 8. Пришлось подождать. Вчера Санин сказал не всю правду. Он забрел сюда, в хамовнике, не просто так. Был у него один адресок неподалеку на улице Эр-Салима, где вроде бы сдавалось жилье таким, как он, полулегальным людям. Но на двери белела бумажка с фиолетовой печатью. Как говорят уголовные, хаза гикнулась. На почте Санин открыл адресную книгу, прикрепленную к стойке 2 металлическими шнурами, и составил список городских справочных бюро, выстраивая маршрут. Оказывается, за 17 лет он не забыл топографию родного города. Потом, проложив курс, двинулся по нему от киоска к киоску. Зубовская площадь, Смоленская, Арбат, Бульварное кольцо и так далее. Накануне в темноте он Москвы толком не разглядел, только уличные фонари да светящиеся окна. Зато теперь насмотрелся досыта. Родной город перестал быть для Санина родным. Он чувствовал себя здесь чужим, и все вокруг было чужое. А места, которые напоминали о прежней жизни, своим видом не радовали, а только царапали. Проходя мимо Осо-Авиахимовского клуба, где впервые когда-то на танцах поцеловал девушку, Санин отвернулся и ускорил шаг. Вот на Мидовский небоскреб он с интересом посмотрел. Ишь ты, сколько деньжищ потратили, можно 100 жилых домов построить. Главное, люди в Москве были какие-то другие. Не такие, как раньше, и не такие, как в других местах. То есть каждый по отдельности вроде обыкновенный. Запросто мог бы встретиться и в Калинине, откуда Санин вчера приехал, и в том же Свердловске, а толпа другая. Во-первых, очень мало старых шинелей и кителей, в которых уже 10 лет после войны ходит вся Россия. Самой распространенной обуви, кирзы, почти не видно. Зато много шляп. Много нарядных, как из журнала «Огонек», женщин. И была еще некая странность, которую Санин срисовал не сразу. По всей стране, в городах, на станциях, в поездах, кишмя кишели слепые, безногие, безрукие, вовсе обрубленные. А в Москве инвалиды практически отсутствовали. Не стучали костылями, не катили на самодельных тележках, не просили милостыню, не продавали поштучно папиросы, не пели под гармошку. Вымерли они тут все, что ли? Так вышло, что в столице Санин не был с самого 38-го, после первого ареста. Его тогда этапировали в Саратов, пустили по делу военно-фашистского заговора в штабе Волжского округа, где Санин недавно стажировался. Через 2 года дело почему-то прекратили, и всех, кто его вел, пересажали самих. Санин получил свободу, денежное пособие, пришпилил назад на петлице сорванные шпалы, вставил зубы, которые ему потом снова выбьют, и отправился прямиком к новому месту службы на румынскую границу. В Москву не поехал, потому что было некуда и незачем. Сам после ареста посоветовал жене развестись. Она и развелась. В 1940-м году Санин за это на нее обижался, а сейчас, с учетом последующих событий, был за Нину только рад. Такого мужа никому не пожелаешь.
«Алешек! Да Алешек же!»
Требовательно крикнул сзади женский голос, когда Санин стоял в очереди к киоску на Арбатской площади.
«Куда ты смотришь? Я здесь!»
Санин вздрогнул, вдруг вспомнив, что так же называла его жена. По имени, не то что Алешиком, а даже просто Алексеем. К нему никто не обращался уже много лет. Или по фамилии, или по номеру. Блатные в лагере по кличке. Медленно обернулся. Женщина вся в мелких кудряшках, в пальто с квадратными плечами, махала рукой мальчику в беретке.
«Слушаю, гражданин», — нетерпеливо сказали из окошка. «Вам что?»
«Я, девушка, ищу 2 фронтовых знакомых. Первого звать Беклемишев Илья Гаврилович. Точного года рождения не скажу, лет 45 ему сейчас. И еще Берман Ефим Соломонович, ему что-то под 40. Вот я написал».
Сунул бумажку. В списке было 18 имен. Спрашивать в одном месте больше, чем про 2 человек, не стоило, поэтому Санин составил траекторию через 9 адресно-справочных бюро. До последнего пункта на Каланчевке он добрался уже в сумерках. Нисколько не устал. Последний год уже на бесконвойке он работал разметчиком вырубного леса. Бывало, отмахивал по тайге за день километров по 40, и ничего. С отвычки без строя, без вохры, без собачьего лая было даже в радость. Поел пельмени в закусочные. Когда-то очень их любил, сам лепил, крутил хитрый фарш. А теперь Санину было все равно, что есть. Не посолил, уксусом не полил, горчицей не помазал, какая разница. Еда и еда. К новым стальным зубам он немного уже привык. В любом случае лучше, чем перетирать голыми деснами. Результат поиска получился средний. Из 18 человек домашний адрес удалось установить у 7. И еще предстояло проверить, не полные ли однофамильцы, хотя Петровых, Ивановых, Сидоровых, которых в большом городе тысячи, предусмотрительный самурай в свой список не включал. Ну, что есть, то есть. Все-таки не с пустыми руками. Теперь надо было найти подходящее жилье. Не у академика же селить самурая. Сначала Санин зашел на Казанский, дал телеграмму в Калинин до востребования, отыскал 7 товарищей, устроюсь вызову. На вокзал он заглянул еще и потому, что в таком месте всегда трутся людишки, у которых можно добыть то, что не положено. Например, комнату для того, кому в столице находиться запрещено. Ибо, как учил Фридрих Энгельс, а может и не Энгельс, академический курс Санин помнил смутно, страсть к наживе, рудимент частнособственнического инстинкта, будет изжита при социализме не сразу, а постепенно, по мере роста сознательности граждан. На стоянке такси ждала одна единственная победа с шашечками. За рулем сидел водитель в фуражке. Из-под козырька свешивался лихой чуб. Пассажиры с чемоданами, только что прибывшие в Москву, бросались к машине, не веря такому счастью. Но шофер показывал на табличку «Заказ». Взгляд при этом имел цепкий ищущий. Санину хорошо знакомый. Такой у всех барыг, арапов, байданщиков и биксовозов. Немного понаблюдал. Точно. Чубатый зарабатывал не извозом. Некоторые подходили к нему, нагибались, что-то негромко говорили. Одному он сунул бутылку водки, другому какой-то сверток, у третьего, наоборот, что-то взял. Купюры туда-сюда так и летали. Тогда подошел и Санин. «Браток, мне бы комнату, хорошо бы с отдельным входом». Водила оглядел его неказистый наряд. «А с фонтаном тебе не надо?» «Лаве есть». Посмотрел на Санина еще раз уже в глаза, что-то в них уловил. «Покажь». Увидев пачку сотенных, присвистнул. Обшарил глазами в третий раз, теперь сверху донизу. Прищурился, что-то прикидывая. «Есть одна хаза. Хорошая, и вход отдельный, но с прицепом».
«С каким прицепом?»
«Понимаешь, земель, я не жил в бюро. Пустые хазы не сдаю, там бикса. Можешь жить у нее».
«Мне не нужна баба, мне нужна крыша».
Чубатый хохотнул, русая прядь свесилась на глаз. «Чего, привык на киче без баб гулевать? Это дело твое. Хочешь пяль ее, хочешь не пяль, но отбашлять придется. Ей жить надо, и мне тоже».
«Сколько?» — спросил Санин, подумав, что с женщиной можно договориться напрямую.
«Приплатить, чтоб на время куда-нибудь отселилась». Биксовоз, получалось, что именно такова специальность вокзального шустрилы, шмыгнул носом. «Мне 100 за знакомство и 50 за доставку я тебя отвезу. И потом ей по 200 в день, мне по 100». Санин ожидал, что он затребует дороже, даже удивился.
«Идет. А далеко это?»
«Не, в Сокольниках». Как только Санин сел в машину, водитель вдруг посерьезнел. Больше не ухмылялся, не балагурил. Нервно подергивал ноздрёй. «Переживает, что дешево запросеял», — подумал Санин. Уже совсем стемнело. За мелькомбинатом фонари горели тускло через один. Дома стали грязными и кривыми, по большей части двухэтажными и одноэтажными. Такси свернуло в немощеный двор, заныряло по ухабам, из-под колес летела жидкая грязь. «Он там она, Нелька, жительствует», — показал шофер на 2 крайних окна в дощатом бараке. «Не метрополь, конечно. Нужная, квиш, во дворе, зато свое крылечко, как заказывал».
«Сойдет», — решил Санин, посмотрев вокруг.
Двор не замкнутый, без забора, это плюс. Если что, дуй в любую сторону. Пойдем познакомлю. Баба коровистая, есть за что подержаться, тебе понравится. Поднялись на скрипучее крылечко. Дверь Чубата открыл своим ключом, крикнул. Нелечка, это я, с клиентом. На лагерном жаргоне клиент — слово обидное, обозначающее самую нижнюю, парийную категорию зэков, которые спят в холодном углу под нарами. Если так назовут, надо сразу бить в рыло. Стало ясно, что шофер только косит под блатного. Хаза, кич, а сам никогда не сидел. «Проходь вперед, не жмись», — подбодрил провожатый. «Нельк не загрызет, а хош погрызет, но это за отдельную плату». Регатнул, на взгляд напряженный. Надо было Санину приметить это, насторожиться. Но расслабился он за последние недели на гражданке, притупил бдительность. Вошел в комнату, тесно заставленную мебелью, всюду расшитые салфеточки, полотенчики, подушечки. Полная женщина в пестром китайском халате отложила шитье и иголку, встала. Поправила крашеные в желтый цвет волосы, растянула красные губы.
«Нелли, а вас как?»
Раздвинула халат пошире. Под ним было голое тело, в вырезе колыхнулись большие груди. Санин вдруг подумал, почему, собственно, нет. Женщины у него не было с довоенного времени. Он был уверен, что никогда больше и не будет. Забыл, как это обнимать теплое, мягкое, податливое. Успел сделать три шага. Сзади скрипнула половица, на теме обрушился удар. Вмазали кастетом со всего маху. Любому другому раскроили бы череп, но у Санина были исключительно крепкие кости. Его били много, в том числе кастетом, не раз и убивали, а он все жил. Не умер и теперь, даже сознание не потерял. Только удивился, почему так близко перед глазами доски пола покачиваются, словно на волнах.
«Бита, гад!» — захлебывался тонкий истерический голос. «Я ж тебе после того раза сказала, я на такое не согласна, это обещал».
«Ша, дура! У него пачка соток в банковской упаковке, может, еще есть?»
Быстрая рука обшарила санинские карманы, подняла упавший вещмешок.
«Мама моя, ты погляди! Тут 40 кусков! Больше!»
Пол качаться перестал. Санин поморгал, чтобы зрение прочистилось. Макушка онемела, боли пока не было.
«Бита, он еще живой, шевелится!»
— испуганно сказала женщина.
«Сейчас перестанет. Не трясись, Нелька, все чисто будет. Я тебя отслюню, не обижу».
Приблизились две ноги. Широкие штанины, заляпанные грязью ботинки. Санин схватил правой рукой левую щиколотку, левой правую, резко дернул на себя, грохот, стук. Бита рухнул навзничь. Приложился затылком об пол, но закричать не успел. Не встав, а лишь приподнявшись, Санин прыгнул на распростертое тело, крепко взял пониже ушей голову с вытаращенными глазами, вывернул. Хрустнуло, и глаза таращиться перестали. Громко завизжала проститутка.
«Цыть!»
— повернулся к ней Санин. Умолкла. Женщина попятилась, уперлась в стену, сползла на пол. Пухлое лицо колыхалось, накрашенные ресницы с неестественной быстротой хлопали. Из-под распахнувшегося халата виднелись толстые ноги, розовые кружевные трусы. Санин подошел сам на себя, удивляясь. Неужто минуту назад он собирался обнимать это мясо? Теплое, мягкое, податливое. Дерьмо тоже теплое, мягкое и податливое. Передернулся. Женщина тихо заскулила, закрылась ладонями. Ногти сверкали алым лаком. Нужно было с ней что-то решать.
«Тронешься с места — убью», — сказал он вслух. «Поняла?»
Кивнула. Подняла локти в ожидании удара. Он вышел во двор, осмотрелся. Все было тихо. Если кто из соседей слышал крики, тут это в порядке вещей. Заглянул в уборную, подергал дощатый настил, вернулся в дом.
«Вставай, поможешь. За ноги его бери».
Ухватил труп под мышки. Бикса взяла за лодыжки, лицо отворачивала.
«С крыльца, быстро!» — приказал Санин.
Он подобрал в прихожей около дров топор, сунул за ремень. В нужнике несколькими ударами отодрал доски, перевалил в открывшуюся черную дыру мертвое тело, спихнул.
Глухой плеск, зловонная волна. Приладил крышку обратно, подстучал обухом. До приезда золотарей не найдут. А те раньше весны не появятся. Что делать с бабой? Убежать она не пыталась. Стояла, тряслась. Санин взял ее за плечи, придвинул. «На меня смотри!» Зажмуренные глаза открылись, уставились на него с ужасом. «За ним в выгребную яму хочешь?» «Нет?» Голова мотнула раз, другой, и уже не могла остановиться. Санину пришлось шлепнуть ладонью по щеке. «Тогда так. Сейчас соберешь манатки и исчезнешь. Хоть слово кому обо мне скажешь, я тебя найду. Раньше, чем через 2 недели, не возвращайся. Если, конечно, не хочешь снова со мной встретиться. Тем более я не один буду с корешем. По сравнению с ним я киса пушистая. Он тебя живой не отпустил бы. Поняла?» Теперь она начала кивать, не остановишь. «Тогда идем». «Это не блатная шмара», — успокоил себя Санин. «Тех по повадке видно. Работала только на биту. А он тоже не из фартовых. Мелкий упырь-одиночка. Значит, она никому не побежит и никого не приведет. Но если ошибаюсь, и приведет, навряд ли. Московская блатота хуже лагерной. Места в нужнике много, на всех хватит. И потом, не убивать же дуру в самом деле». Перестал про это думать. Теперь нужно было избавиться от машины. Ключ из кармана мертвеца Санин вынул. Последний раз за рулем он сидел в 41-м на штабной М-ке и с победой разобрался не сразу. Как включаются фары, так и не сообразил. Ну и не надо было. Отогнал недалеко, на пустырь. Ключ оставил в замке, еще и дверцу приоткрыл. В этом шалманистом районе тачка и до утра не достоит. Отгонят, разберут на запчасти. Когда Санин вернулся в дом, женщина уже исчезла. Осмотрел хазу. Печка хреновая. Но не такие пока холода, особенно после Сибири. Топить не придется. Главное — крыша над головой. Можно вызывать самурая.